Глава шестая. Путь домой, если честно, помню плохо. Воля волей, а надорвался я за прошедшие сутки изрядно. Мороз, уже неделю державший столицу в своих ледяных тисках, знатно усугублял ситуацию. Пока шел до метро, основательно продрог, а дрожать со сломанными ребрами, скажу я вам, то еще удовольствие. В метро, разумеется, только ленивый меня не задел рюкзаком, не толкнул локтем или не пихнул в спину. Пересадка вышла сносной, хотя простая ходьба тоже не приносила радости. А вот поездка до теплого стана, станции, где я проживал, вышла просто ужасной. Меня то в жар бросало, то в холод. С лица градом сыпал пот, я чувствовал, как майка под свитером и пуховиком прилипла к спине, стягивая мне грудь и мешая нормально дышать. Как назло, еще и полдороги мест сидячих не было. Пришлось стоять на полусогнутых. Только на Беляева мне удалось рухнуть на освободившееся сиденье и приложиться виском к холодному металлу поручня. Не рассчитал, боднул мокрой головой чью-то руку случайно. Руку тут же брезгливо отдернули, сопроводив жест нецензурной лексикой. Я поднял глаза, чтобы извиниться, и замер. На меня сверху вниз смотрело какое-то странное существо. То ли человек-козел, то ли самый настоящий черт. И это я сейчас не абстрактно выразился. Ну, как вам объяснить? Тело и одежда нормального человека, мужчины, судя по комплекции, а голова козлиная, черная, с седой бородой, горящими алым пламенем глазами и двумя круто изогнутыми рогами. Точь в точь, как описывают этих фольклорных персонажей в книгах про эзотерику, да и у Гоголя я нечто подобное в школе читал. Правда, там черт был волосатый и с пятачком, но это все лирика. Мне от этих познаний ни тепло, ни холодно, но с этим конкретно демоном что делать прикажете? То ли от испуга, то ли от сильного недоумения я крепко зажмурился и, помотав головой, вновь уставился на жуткого мужика. На этот раз он выглядел нормально. Злой только был. Но козлиной бородой уже не тряс и зенками своими не сверкал. Его на Конькова какая-то крупная женщина с сумками выпихнула из вагона, причем мне показалось, что странный дядька там вовсе не собирался выходить. Женщина его буквально за собой утянула, хотя тот и сопротивлялся. Вяло, но все же сопротивлялся. Причудится же такое. Именно в этот момент я понял, что у меня еще и дико раскалывается голова. Как только подумал про нее, сразу же затошнило. В общем, та еще поездочка вышла. На улицу я уже не выходил, а выползал, держась за стенку перехода. На меня даже полицейский патруль посматривал криво. Благо, лицом я вышел именно славянским, да и выглядел, очевидно, слишком уж болезненным. Никто из стражей правопорядка ко мне так и не прикопался. С полицейским нарядом тоже вышла ментальная оказия. Один из патрульных был почему-то черным. В прямом смысле представителем негроидной расы он был. Вы, к примеру, часто африканцев среди сержантского состава МВД видели? Я, допустим, впервые. Хотя, признаюсь, мне в тот момент было так плохо, что я эту информацию воспринял краем своего бредящего разума в автоматическом режиме. Принял, учел и отложил до лучших времен. Потом, как-нибудь, на досуге, подумаю о качественном составе нашей доблестной полиции. Сейчас удивляться нет ни сил, ни желания. Черный, да и фиг с ним. Никакой расовой предвзятости в моих словах нет, просто факт. До дома оставалось каких-то 6 автобусных остановок, но я решил добираться на такси. На одноименной улице, примыкавшей к метро «Теплый стан», всегда стояли несколько бомбил. Дорого, конечно, для ординатора, основным заработком которого были подработки в паллиативке да нерегулярный колым в стоматологии. Но сил ждать автобус на морозе уже не было. Пешком в таком состоянии я, разумеется, и вовсе не дошел бы. Рухнул бы в пролеске в сугроб, да так и помер бы от переохлаждения, почти полностью повторив участь своей недавней знакомицы. Интересно, кстати, как там она? Выписали уже или определили в приют для бездомных? Да вряд ли, скорее всего, просто нашли родню и на руки им сие чудо сплавили. Станет у нас кто-то с такой возиться, как же? Пока ехал в прокуренном Рено, еле удерживал в себе утренний кофе, выпитый натощак. Вот ведь странное свойство организма. Сам курю и, пока это делаю, никаких неприятных ощущений не испытываю. А сейчас, когда организму плохо, тот же запах почему-то вызывает стойкое отвращение к сигаретам. Подумалось, что переоценил я свои силы или, наоборот, недооценил тяжесть состояния. Все-таки правильнее было вызвать скорую помощь прямо в больницу и уехать в стационар. Или же придумать какую-нибудь историю, мол, оступился на лестнице, упал, ударился, и обратиться к своим же коллегам из травматологии, чай не отказали бы. А так мало ли, к чему могут переломы ребер привести. Они, знаете ли, тоже разными бывают. А если какое-то из сломанных ребер легкое задело или перикард повредило, что тогда пневмоторакс, тампонада? А еще, судя по всему, я здорово при падении головой ударился. Точно! Тошнота, головокружение, нечеткость зрения, головная боль, неясные образы перед глазами. Зашибись! Пробубнил я вслух. У меня еще и сотряс. «Чего говоришь?» — обернулся ко мне немолодой уже бомбило. «Ничего», — выдавил я. «Так, мысли вслух. Остановите на остановке, пожалуйста». «Пожалуйста». Машина резко остановилась, взвизгнув тормозными колодками. Я вывалился из такси, жадно втягивая носом свежий воздух. Ну как можно было так прокурить салон? Я захлопнул дверь авто и медленно побрел к дому, огибая продуктовый магазин. Мысли вновь вернули меня к минувшим событиям. И куда только наш реаниматолог смотрел. Я, конечно, бодрился тогда, но... А какой мужик на моем месте сопли распускать бы стал? Но Зубков-то, дядька опытный, мог бы и заподозрить неладное. Интересно, а зрачки у меня сейчас разные? А нистагм есть? А на свет как реагирует? Верите, нет, а ведь я никогда особой ипохондрией не выделялся. Так, пострадал болезнью третьего курса, и все. Болезнью третьего курса у нас в универе называли состояние, когда начинаются клинические дисциплины, и большинство студентов во всех симптомах всех ужасных болезней узнают себя, родимых. Проходит этот синдром на курсе примерно пятом, с ростом уровня циничности и пофигизма к собственному здоровью. Но то в институте, сейчас же мне было реально плохо. Вернее, мне было нереально плохо. Придется, видимо, скорую вызывать и ехать в неврологию. А это с нашей медициной недели на две пропасть можно. Вот же засада. Настюха меня потом с говном сожрет. Да и жаба в долгу не останется. До конца ординатуры будет мозг пилить, что я в критический момент отделение на произвол судьбы бросил. И это я молчу о наших врачах с косяком в придачу. Как же они все мне дороги. Именно с этими недобрыми мыслями я кое-как добрался до своей квартиры с видом на парк Тропарева. Уже в лифте я начал раздеваться и расстегивать свои ботинки, предвкушая улетные ощущения от пребывания в позе зю над унитазом. Признаться, тошнить прямо в подъезде было бы сподручнее, но воспитание все же перевесило физиологию. Я дотерпел до квартиры. Дрожащими от слабости руками я отпер входную дверь, ввалился в прихожую и застал странную картину. В коридоре и в зале по полу были разбросаны уличная обувь, домашние тапочки и мелкие предметы домашнего обихода. В углу валялся опрокинутый торшер. Посередине прямо на ковре лежала ваза, вокруг которой были разбросаны искусственные цветы. Верке их буквально на днях доставили с курьером из какого-то дизайнерского магазина. Маленький кофейный столик каленого стекла был завален на диван. Возле него две кофейные чашки и пульт от телевизора. Крышка пульта была аккуратно снята, батарейки лежали там же. У меня по спине пробежал холодок. Я почти физически ощутил, как сжались мои надпочечники, выбрасывая в кровь порцию адреналина и одновременно с этим усиливая мою головную боль. Однако в таких случаях пользы от гормона стресса больше, чем вреда. Тошнота куда-то испарилась. Зрение тут же вернуло себе ясность. В виске застучала венка. Я был готов практически ко всему, а самое главное, ко мне сейчас вернулась способность быстро и четко мыслить. И выводы, к которым я пришел, бегло осмотрев квартиру, мне ой как не понравились. Не разуваясь, я сделал пару осторожных шагов вперед, держась за стену. Рукой я случайно задел ключницу. Ключи, висящие на ней, весело звякнули в ответ. Сделав еще пару шагов вперед, я встал таким образом, чтобы видеть весь зал целиком. Увиденная мной картина лишь укрепила меня в верности своих первоначальных выводов. За стеной валялось перевернутое инвалидное кресло, а позади него на маленьком диване полулежало, а точнее полувисело тело моей младшей сестры. На ее шее красовалась импровизированная удавка из скрученного в жгут вафельного полотенца. Где она его только откопала? Конец этого полотенца был связан с другим полотенцем, уже банным. Банное же полотенце, в свою очередь, было зажато большой встраиваемой кроватью. «Верка!» — я картинно сплюнул на пол и смачно выругался. «Вот нахрена ты все это затеяла?» Не разуваясь, я медленно прошелся по комнате, поднимая при этом опрокинутое кресло, столик и торшер. «Дебилка недоразвитое зло!» — комментировал я поступком младшей сестры, раз за разом нагибаясь за мелочами вроде кофейных чашек, батареек или пульта от телевизора. «Лучше бы ты в институт вернулась, все больше толку было бы». Минуты через три я завершил уборку, подошел к сестре, склонил на бок голову, изучая ее художество, и спросил: «Вер, ну когда ты у меня уже повзрослеешь?» На этот раз сестра все же решилась разоблачиться. Карикатурно свернутая на бок голова тут же приподнялась, глаза открылись, и сестра поинтересовалась вполне себе бодрым голосом: «Блин, Гришка, а как я себя выдала? Ну, согласись же, классно сделала, согласись, согласись!» Верка конючила, как малое дитя, стягивая с шеи импровизированную удавку, под которой обнаружилась хитрая система подвеса, державшая ее тело на весу, за кожаную шлейку, но при этом не причинявшая ей никакого вреда. Благодаря этой хитрой вещице создавалась видимость того, что человека подвесили. Такими штуками обычно в театре пользуются или в кино. Отличить от оригинального суицида практически невозможно, если сам актер не подкачает. В случае Верки подкачал именно актер и декорации, и вообще вся съемочная группа. «Дура ты, Верка!» — горько выдохнул я и обреченно побрел на кухню варить куриный бульон. С этой идиотки малолетней взять было нечего. Наверняка сутки просидела за компом, придумывая этот идиотский розыгрыш, и ничего не приготовила пожрать. «Ну чего ты взъелся?» — кричала из зала Верка, пыхтя. Наверняка отвязываться было сложнее, чем привязываться. «Ну и по делам, пускай теперь повисит, подумает над своим поведением. Я же роли репетировала!» «Вера, блин!» — вынырнул я из кухни. «Какая нафиг роль?» Воду на бульон я уже поставил, а значит, у меня было 5 свободных минут для нотации. Вот же зараза, превращаясь в собственного отца, царствие ему небесное. Тебя никуда не приняли, Вера. Забыла. У тебя нет таланта к актерскому мастерству. Не это ли тебе в прошлом году сказали в театральном? Но нет у тебя шансов, Вера. Очухайся уже и смирись. Учись там, где тебе рады, где ты можешь учиться. Кому ты с такими вводными вообще сдалась? Но ты же повелся, задорно подмигнула мне сестра, пыхтя от напряжения и подтягиваясь на одной руке, чтобы другой сняться с крюка, на который крепилась вся эта хитрая конструкция. Сейчас она, разумеется, в лепешку расшибется, но помощи у меня не попросит. Да я и сам бы не стал ей помогать. Вывела, зараза. Опять. Вере тем временем удалось отцепиться, и она с облегчением рухнула на диван. Но согласись же, ёкнуло сердце. На минутку, на секундочку, на мгновенье. Но ёкнуло же.
Ёкнуло, признался я нехотя. Но догадался я быстро.
И чем я себя выдала?
Да блин, всем!
Ну что?
Ключи.
«А что ключи?» — не поняла Верка.
«Ты что имитировала?» — начал объяснять я сестре ее промахи, поведясь на уловку. «Вот как она это делает? У женщин это предустановленная опция, что ли, мужиками крутить? Ты пыталась изобразить самоубийство или ограбление?»
«Второе», — призналась Верка. «Ты же видишь беспорядок.
Грабитель тебя повесил и ушел».
«Ну да».
«И дверь запер».
«Чем?
Пальцем?»
«Точно», — догадалась Вера. «Ключи надо было спрятать. А так бы все как по маслу прошло, ее восторгу не было предела. Но я решил осадить свою звезду недоделанную и быстро выдал все ее косяки. Не прокатило бы. Ключи — раз. Целые чашки — два. Ничего из мебели не разбито — три. Ты пыталась имитировать нападение и борьбу, только при настоящей драке никто предметы не раскладывает так, чтобы они не разбились. Чашки кофейные должны были намекнуть мне на то, что убийцу ты знала и сама впустила его в дом. Что вы, дескать, кофе пили, а потом он на тебя набросился, повесил и ушел?
Ну да.
Бред. Про логику событий я вообще молчу, но ты бы хоть антураж навела пореалистичнее.
«Да что не так-то?» — взмолилась Верка. Ей действительно хотелось узнать обо всех своих промахах.
«Бестолочь!» — постучал я сам себе по голове. «А гуща где кофейная? Или вы просто воду из кофейных чашек пили? Сразу в глаза бросается!»
«Да что-то не подумала», — задумчиво произнесла Вера, сморщив курносый нос.
«А еще что?»
«Кофе ты туда не налила?» Потому что знала, что я тебя языком весь бардак вылизывать заставлю.
«Ну, это да», — закатила к небу глаза сестра.
«Но тут, кстати, ты сам виноват. Нечего таким душным быть», — она задорно подмигнула мне и продолжила допрос.
«А дальше что? Что еще не так?»
«Покойников ты видела только в сериалах своих дебильных», — продолжила распаляться я. «Иначе бы знала, что у повешенных язык вываливается». Поскольку опухает так, что во рту не помещается. А еще у них цвет лица своеобразный. А еще ты не умеешь надолго дыхание задерживать. А еще у тебя артерия на виске и шее пульсировала от возбуждения. А еще эта камера дурацкая. И я указал на скрытую подушками вебку, горящую зеленым огоньком. Не хватало еще в прямом эфире так опозориться. А еще всыпать бы тебе ремня. Наконец закончил я в сердцах свой монолог.
«Странное у тебя желание, братик, наказать меня как-то физически».
Верка прищурилась, видимо, поняв, что сейчас мне не до споров и что я вот-вот соскочу с ее крючка.
«Ты бы того к психиатру сходил бы, что ли? А то, как мамы с папой не стало, ты все порываешься меня отшлепать.
А я, между прочим, совершеннолетняя девушка уже». «Придурковатая ты девушка, а не совершеннолетняя. Инфантилка ты недоразвитая. Посмотри, до чего довела себя!» Я кивнул на ее неестественно худые ноги.
«У меня паралич», — обиженно огрызнулась Верка и надула губки.
«Паралич мозга у тебя, идиотка!» Я начал срываться на крик, поскольку терпеть выходки сестры уже не было никаких сил. С тех пор, как умерли наши родители, она вбила себе в голову, что у нее паралич обеих ног. Сперва она перестала выходить на улицу, потом перестала вставать с дивана, а затем и вовсе перестала использовать ноги. В какой-то момент она сама себе заказала в интернете кресло-каталку и с тех пор передвигается только на нем. Она так убедительно внушила себе мысль о том, что не способна ходить, что со временем ее ноги действительно атрофировались и стали походить на ноги паралитика. Так бывает, если не пользоваться какой-либо частью тела. «Тебе 4 независимых невролога поставили диагнозы», — продолжал орать на сестру я. «Тебя в 4 центрах обследовали. ПТСР у тебя. Ты можешь ходить. Не в ногах у тебя дело, не в спине, а в голове. И не мне нужно к психиатру, а тебе». Я реально психанул. Не дожидаясь ее колких ответов, я вылетел из зала, громко хлопнув за собой дверью. Дверь на кухню я тоже запер. Не хочу ее видеть. Никого не хочу видеть. Буду сидеть тут и курицу варить. До тех пор, пока не сварю. Вот. Мысли путались. Обида на Верку смешивалась в моей голове с чувством тотальной беспомощности и ответственности за близкого человека. А еще я никак не мог ее простить. Понимаю головой, что не мне дело, но... Вот почему-то заело где-то в мозгу, что если бы не она и ее выходки, все сложилось бы иначе. Курица уже вовсю кипела, а вместе с солоноватой водой продолжал кипеть и я. Мне вдруг страсть, как захотелось сделать Верке какую-нибудь гадость. Знаю, что глупо взрослому мужику на девчонке злобу свою срывать. Я ведь сейчас не столько на нее злюсь, сколько на себя самого. А она-то что? Она тоже человек. И по-своему, как может, с утратой справляется. Мне бы ее приободрить как-то, поддержать, да только у самого руки опускаются. Самого бы кто приободрил, да поддержал. Была единственная радость у меня. Настя, невеста моя, да и та не выдержала тяжести ситуации. Ушла, сильно разругавшись с Веркой, пока я в армии срочку тянул. И ладно бы просто ушла, так нет, ушла так, что всем стало ясно. План побега она вынашивала уже давно. Просто не хватало ей мужества признаться, что всю эту жизненную ситуацию со смертью моих родителей, их долгом, процедурами банкротства и так далее, она уже не вывозит морально. Что-то в Насте тогда надломилось, что-то оборвалось внутри, вот и ушла она при первой же подвернувшейся возможности. Я не виню ее, не упрекаю, каждому свое. Я давно уже простил ей и поступок ее, и то, что она умудрилась завести новые отношения, забеременеть и родить в те жалкие 1,5 года, что я служил. Мне другое обидно. Все это можно было провернуть как-то благороднее, что ли. Не могу иначе описать то, что я почувствовал, когда я узнал о своей невесте правду. Да и не о Насте сейчас речь. Тогда была дикая боль от обиды, сейчас уже перегорела и притупилась. Осталось другое, удручающее чувство беспомощности и обреченности положения. Мог ли я на что-то повлиять? Могла ли Настя быть сильнее, смелее? Наверное, нет. Хотя Верка так не считает. У моей сестры на все имеется свой взгляд. Суждения зреют в ее голове на исключительно благодатной почве юношеского максимализма. Нет для Верки серого цвета и полутонов. Есть лишь черное и белое. А все, кто видит мир иначе, по ее мнению, трусы и эгоисты. Что на такое скажешь? Это ее точка зрения. Когда-то и я таким же был. Со временем переболел, разумеется, но все же было делом. И она, надеюсь, когда-нибудь переболеет. А сейчас... Сейчас мне действительно нужен был какой-то гадкий поступок в копилку нашего с Веркой недопонимания. И если уж расширять эту пропасть, то только так. Я убавил газ на минимум. Курица тут же оставила свои бесплодные попытки бегства из кастрюли и продолжила мирно кипеть на маленьком огне. Затем я вернулся в зал, где Верка уже монтировала нарезку из видео со мной в главной роли. «Ну уж нет, сестренка, звездой Ютуба я становиться не желаю». Я с силой вырвал камеру из корпуса натужно кряхтящего системного блока.
«Эй, ты чего?»
— обиженно заверещала Верка, пытаясь отобрать у меня старенькую камеру. Я поднял руки вверх так, чтобы она не смогла добраться ни до камеры, ни до провода, и злобно прошипел сестре прямо в лицо. «Значит так. Или ты берешься за ум, или...»
«Или что?»
На глазах сестры появились крупные градины слез. Они на секунду зависли на ее ресницах, но тут же сорвались вниз под собственным весом. Верка часто заморгала, глядя на меня снизу вверх. На мою руку попало несколько ее слезинок, из-за чего я ее рефлекторно отдернул. Что-что, а реветь на публику сестра умела. Станиславский бы точно одобрил. Только меня такими вещами уже не пронять было. Я в этом плане давно калач тертый. Правда, не слезами одними Верка планировала делать мне трепанацию черепа. У нее уже была заготовлена фраза, которую я больше всего ненавидел.
«Ну что, выгонишь меня? Выбросишь из жизни? Забудешь? Как родителей забыл?»
«Я не забыл. Блин, вот всегда ведусь на эту уловку.
А кто руки опустил? Кто перестал копать?»
«Вера, хватит. 10 лет уже прошло.
Да хоть 100!»
— заорала на меня сестра. Тут я уже перестал различать грань между ее актерским мастерством и реальными эмоциями. Все выглядело очень натуралистично.
«Ты предал их! Предал меня! Предал всех нас, Вера!» «Что Вера? Что Вера?»
Все больше расходилась девушка, захлебываясь собственными слезами. Дешевая тушь уже потекла по ее лицу, голос охрип.
«Ты или тупой, или прикидываешься!»
«Это несчастный случай, Вера! Сколько раз тебе повторять! Ты сам в это веришь?» Сестра мгновенно перестала задыхаться. Сейчас она просто смотрела на меня, не моргая, а из глаз катились 2 крохотных ручейка. Я вообще не знаю ни одного человека, который мог бы так отчаянно плакать. Это выглядело просто душераздирающе. «Я не знаю», — тихим голосом ответил я, потому что действительно и сам уже не знал, во что верить. Официальная версия следствия гласила, что вертолет родителей разбился из-за неисправности в системе навигации. А факты упорно говорили о том, что родителей убили. Кто? Зачем? Это, в принципе, понятно было. Ищи, кому выгодно. Выгодно было соратникам отца по бизнесу. Именно они после похорон начали глотки друг другу грызть за отцовскую империю. А вот как это доказать? Как отомстить, если у тебя не осталось ни денег, ни связей, ни рычагов давления, коими обладал отец? По какой-то странной прихоти отца в завещании мы с Веркой фигурировали лишь в 2 пунктах. Там, где нам отписывалась вот эта самая двушка на окраине Москвы. И там, где я упоминался как лицо, никак не связанное с его основным родом деятельности. Верка тогда была еще несовершеннолетней, так что с нее были взятки гладкие. И вот тот самый 2-й пункт, как мне объяснили отцовские юристы, уберег нас с сестрой от крупного головняка в виде огромной финансовой империи и таких же огромных кредитных обязательств. Да и перейди бразды правления отцовской империи в мои руки, я бы сделать ничего не смог. Кто я, 18-летний пацан, против акул бизнеса, что всю жизнь кружили вокруг моего отца? Пшик! Да и только. Случись мне оказаться наследником его бизнеса, нас с Веркой уже давно бы не было на этом свете. Тем важным пунктиком в завещании отец попросту уберег и меня, и сестру от участи, постигшей его и маму. Я все это понимал, а вот Вера нет. Вере подавай месть. Я даже грешным делом думал, что... Весь ее спектакль с инвалидностью был направлен именно на меня. Думал, что таким образом она пыталась подстегнуть меня к действию. Насмотрелась сестренка всяких мелодрам, где главный герой с легкостью и особым шиком мстит тем, кто когда-то погубил его родителей. Вот и ждет от реальной жизни того же исхода. Только невдомек ей, дурочке глупенькой, что в жизни так не бывает. Жизнь непрожженные голливудские сценаристы придумывают. У нее свои режиссеры и постановщики. Куда маститее и изощреннее, нежели забугорные писаки. «Не знаю», — повторил я шепотом и отдал камеру сестре, предварительно вынув оттуда карту памяти. «Придурок!» — получил я в спину по пути на кухню. «Я все одно пранкером стану или ютубером и бабки буду зарабатывать и найму детектива и все-все узнаю, а ты сиди в своей больнице и лечи там всем геморрой!» Почему именно геморрой, я так и не понял, но уточнять, разумеется, не стал. Запер дверь на кухню, рухнул на стул, уронил свою разрывающуюся от боли голову на холодный стол. «Кто же тебя, горемыку, бульон так варить учил?» — послышался надо мной молодой женский голос. По спине пробежал уже знакомый холодок. Меня сковал страх, не давая поднять голову. И страх этот возник не на ровном месте. Для него было два веских основания. Во-первых, никто в квартиру проникнуть не мог, поскольку дверь я точно запер, когда вошел. А во-вторых, я узнал этот голос. Несмотря на все вышесказанное, выглядеть перед самим собой слабаком было как-то не с руки. Должен же быть у мужчины хоть какой-то стержень. И потом, если уж исходить с ума, то только на собственных условиях. Именно поэтому, стараясь не подавать вида, что вот-вот обмочусь со страху, я как можно небрежнее произнес, даже не поднимая головы от стола. «Добрый день, Варвара Петровна. Вы к нам какими судьбами?» «Не к вам, а к тебе лично, Григорий», — деловито заявила покойница и добавила. «А вот с почившими грех так неуважительно общаться. Мог бы и голову поднять, сопляк». «Твою ж налево», — выругался я, последовав совету бабки Семеновой и подняв на нее свой взгляд. Передо мной сидела полупрозрачная женщина. И все бы ничего, да только эта женщина опять была голая. И формы у бабки Семеновой были, доложу я вам, что надо. Собственно, я даже не знаю, что именно на меня так подействовало. Детализация видения или же его близость ко мне. Но факт оставался фактом. Призрака, или скорее даже галлюцинацию, я имел честь лицезреть буквально в метре от себя. И прежде чем отвернуться, я даже успел ее рассмотреть как следует. И аппетитную грудь с аккуратными сосками, и спортивный подтянутый живот, и крепкие бедра, даже россыпь соблазнительных родинок над небритым лобком. На все про все ушло чуть больше мгновения, мужики поймут, как это бывает. А отвернулся я лишь из соображения этикета. Был бы уверен, что передо мной не реальная личность, а лишь сон или видение, дал бы волю и фантазии, и рукам, но уверен я не был, так что пришлось перестраховаться. Правда, сделал я это слишком уж поздно. У меня в организме, даже при том ужасном состоянии, в котором я пребывал последние часы, тут же отозвалось что-то мужское. Старуха, точнее, девица, явно понимая, что именно вызвало мою эрекцию, ничуть не смутилась, напротив, она звонко рассмеялась и, лихо запрыгнув голой попкой на стол, закинув ногу на ногу, ответила: «Ты чего это? Никак голой девки не видел ни разу».